Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Москва-Париж без взаимности. Дела и дни Анатолия Гладилина. Среди наиболее известных оттепельных фигур молодого литературного поколения был писатель Анатолий Тихонович Гладилин, автор хроники времен Виктора Подгурского, вечной командировки, песен «Золотого прииска». Как и перед многими другими, идеологические обстоятельства 60-х поставили перед Гладилином целый ряд барьеров, что вынудило его эмигрировать. Но тут, по иронии судьбы, он обрел куда большую трибуну для самовыражения, правда, не совсем писательскую – радио. На свободе Гладилин проработал дюжину лет. Осенью 2018-го он трагически ушел из жизни в Париже. Обо всем этом пишет большую биографическую книгу мой сегодняшний собеседник, писатель и журналист Дмитрий Петров. Дмитрий, вы занимаетесь Анатолием Гладилиным, его биографией, его творчеством. Вы собираетесь писать о нем какую-то, вероятно, книжку, правда?
Ну, так и есть. Год назад я обещал это сделать его вдове, его семье, потому что 24 числа октября Анатолий Тихонович скончался, он застрелился. И через несколько дней мы с женой приехали туда прощаться с ним. И в его кабинете, собственно, где это случилось, я обещал его вдове Марии Яковлевне, что я напишу книжку о нем. Потому что он... Сейчас не принято говорить это слово «благодетель». Да, это такой историзм, редко употребимое слово. Но, тем не менее, это так и есть. Анатолий Тихонович совершенно спокойно и легко называю именно так, потому что... Мало кто помог мне в моих первых работах с биографиями русской интеллектуальной эмиграции, как он. Прежде всего, конечно, с биографией Василия Павловича Аксенова, с которым мы много-много лет дружили. Он, Гладилин, 1976 года был за границей, Аксенов еще оставался в СССР, и Гладилин до самого начала 80-х годов был его представителем в Европе, фактически официальным. То есть это была огромная... дружба, дружба полная открытости. И он очень много мне рассказывал об их отношениях, совершенно удивительных историй. Так что мало кто мне помог так хорошо и так много с первыми моими книгами о Василии Павловиче. Потом мы много-много раз встречались, потом мы вели много разговоров о том, что вообще хорошо бы рассказать о шестидесятниках как-то так, как не рассказал еще пока о них никто. Эти разговоры продолжались до тех пор, пока я не узнал год назад. Как раз я был в Праге, в Карловом университете. Я был Freedom Chair Fellow в Институте международных исследований. И вдруг я узнаю из ТАСС утром 25 октября, что Анатолий Тихонович, там написано было, умер. И только там, в Париже, я узнал, что случилось на самом деле.
Я думаю, что мы не будем забегать вперед и рассказывать о том, что же случилось, а надеюсь, что в конце нашего разговора станет понятно, почему случилось то, что случилось, если вы это понимаете. А начнем, давайте с самого начала. Как вы заинтересовались этой фигурой?
Удивительным образом, но Анатолия Тихоновича после его отъезда из СССР упорно и настойчиво забывали. Конечно, удивительным здесь это... сарказм, потому что делалось это целенаправленно, совершенно осмысленно, совершенно логично и резонно с точки зрения власти, поскольку Гладилин, что называется, как тогда говорили, с еврейским билетом покинул СССР и уже работает на радио «Свобода», публикуется в журнале «Континент», публикуется в «Русской мысли», в «Новом русском слове», в «Панораме», клевещет на Советский Союз. Естественно, его книги изымаются, естественно, журналы изымаются, остается мало у кого. И потом, когда происходит перестройка, когда потихоньку эмигранты 80-х, 70-х годов начинают не то чтобы возвращаться, а навещать сперва там поздний СССР, потом новую Россию, их начинают публиковать, выходят книжки Гладилина. Но при этом они почему-то проходят какое-то время мимо меня. Аксенова я читаю всего, прочитываю всего, знакомлюсь с ним. Потом начинаю делать после смерти Василия Павловича о нем книжку в ЖЗЛ. И тут всплывает фамилия Гладилин. Что-то мерцает у меня в памяти. Какие-то Детские книжки. А, да-да-да, про Женю Сидорова, «Секрет Жени Сидорова», что-то такое. Но как это связано с Аксеновым? Совершенно непонятно. Я начинаю читать, я начинаю искать, я начинаю смотреть. Это все очень, оказывается, несложно сделать, потому что уже книги становятся доступны. И тут я узнаю, что Анатолий Тихонович Гладилин жив, что он живет в Париже, и что, в общем, если я попрошу знакомых мне людей, то они устроят нам встречу. И вот я приезжаю в Париж, совершенно нагло ему звоню по телефону, говорю: здравствуйте, я такой-то, такой-то, зовут меня Дима Петров. Я пишу книгу о Василии Павловиче Аксенове, я знаю, что вы были друзьями, не могли бы вы со мной встретиться? Дальше следует пауза, пауза во всех смыслах слова, то есть он долго не отвечает мне по телефону на этот мой вопрос. Он говорит: хорошо, давайте встретимся, но я не могу сказать вам сейчас, когда. Дальше пауза уже возникает длительная, разговор наш заканчивается, и я жду, когда мы свяжемся снова. И он мне звонит и говорит: давайте, хорошо, давайте, я подумал, давайте с вами увидимся. И мы встречаемся с ним в Париже, и я пишу несколько часов его рассказов об Аксенове. А потом он говорит: слушайте, Дима, а вот вы сейчас ведь возвращаетесь, наверное, в Россию. Я говорю: да, возвращаюсь. А вы знаете, в России, говорит он мне, очень давно, с 1960 года, мне выходила очень дорогая мне книга, которая называется «Песня золотого прииска». Это журнал «Молодая гвардия», 1960 год. Очень интересная, действительно трогательная, романтическая повесть о золотодобытчиках, при этом полная очень суровых откровений о жизни этих людей в совершенно безумных условиях, жутких, там, на Колыме. Но это уже после всех лагерей, это уже 60-е годы. Но где-то мерцают вся эта колючая проволока, столбы, бараки. И вот эти ребята молодые, по найму работающие, моющие там золото, они живут своей суровой, суровой жизнью. О чем, в общем, без особых прикрас, хотя и достаточно романтично, пишет Анатолий Тихонович. Я говорю: да, я читал эту повесть, чудная повесть, но я не знал, что она не передавалась. Говорит: нет, не передавалась. Вы не могли бы мне помочь? Как-то, может быть, что-то узнать, как-то ее издать. Я говорю: слушайте, мне бы мои как-то книжки издавать. У меня не такие хорошие связи с издательствами. Но тогда так сложилось, что у меня были свои отношения с Дальним Востоком. Я и как раз с золотодобытчиками. Я тогда работал с фондом компании «Петропавловск» благотворительным. Это действительно компания, которая делала много добра там на Дальнем Востоке, золотодобывающая. И я к ним и обратился. Никаким не к издателям, а вот к людям, которые добывали золото. Они сказали: слушай, ну давай сейчас пойдем, тут журнал «Петропавловск» у нас есть, все-таки он выходит, там несколько тысяч экземпляров, а сейчас мы все знаем, что 5000 экземпляров для книги – это не очень плохой тираж, а для многих считается очень хорошим. А тут журнал, несколько тысяч экземпляров, чем плохо. И они делают репринт в двух номерах, делают репринт песен «Золотого прииска», что встречает совершенно удивительный отклик там на Дальнем Востоке. Вот, как и среди золотодобытчиков, как это просто среди жителей. Это было мне очень-очень радостно узнать, а Анатолий Тихонович был вообще очень-очень рад и благодарен. И с этого момента наши отношения стали теплеть постоянно, и всякий раз, когда он приезжал в Москву, мы встречались, всякий раз, когда я приезжал в Париж, мы встречались и общались, и когда был вечер Василия Павловича Аксенова, который вел Гладилин, он дал мне, как раз тогда вышла моя первая книжка про Аксенова, это был, если не ошибаюсь, 12-й год, и он дал мне слово первым, хотя был самый юный и самый неизвестный из всех тех мэтров и мэтресс, которых позвали туда, в ЦДЛ, на эту сцену. И это было, конечно, очень здорово, и мне пришлось объяснять, что вот было принято в русской армии, в старину, что давали первому слово на военном совете самому низкому по званию, самому младшему по званию, самому младшему по возрасту, чтобы он высказался до того, как начнут говорить генералы. Ну вот спасибо большое, Анатолий Тихонович, говорит: у тебя 3 минуты, говорит он мне, я за 3 минуты уже постарался уложиться, не очень-то уложился, но это действительно был такой с его стороны великодушный и очень милый дружеский жест. А уже в позапрошлом году вечер Аксенова вел я. Он не мог приехать из-за болезни, но прислал имейл, точнее прислала его нынешняя вдова, тогда жена Мария Яковлевна, потому что он не пользовался интернетом принципиально никогда. Она писала все его письма. Он ей диктовал письма, она писала и посылала по электронной почте. И вот она мне прислала то, что называется поздравительной телеграммой, которую я там, собственно, уже и зачитал на этом вечере, что было очень, конечно, тоже трогательно и здорово. Вот, собственно, как это все было, знакомство.
Дмитрий, вот вы изучаете творчество и наследие Гладилина. Что это была за фигура в отечественной культуре? Каково место этой фигуры? Каково значение? Что он сделал? Как бы его на этой громадной литературно-исторической карте поместить было бы правильно?
Сейчас большинство тех людей, с которыми я общался, которые знали его лично, в самое разное время, и те, кто знал его в 60-х годах, и те даже, кто знал его в 50-х годах, и те, кто познакомился с ним в перестройку, и те, кто познакомился с ним позже, фактически все они сходятся на том, что Гладилин – это родоначальник прозы шестидесятников, что это родоначальник того, что принято называть исповедальной прозой, исповедальным жанром. С кем я только об этом не говорил, от Александра Абрамовича Кабакова до Михаила Веллера, все на этом сходятся. И я им склонен доверять, потому что я сам так считаю, потому что действительно «Хроника времен Виктора Подгурского», повесть, которая вышла в 1956 году в журнале «Юность», она перевернула представление очень многих и в читательской публике, и среди молодых авторов вообще о том, как можно писать. Потому что Александр Генис, на мой взгляд, совершенно справедливо сравнивает эту повесть Гладилина с тем, чем стала для американской публики повесть Селлинджера «Над пропастью во ржи», когда внутренний мир подростка становится главной темой, и когда эта тема раскрывается через язык подростка, в котором очень много эмоций, в котором очень много чувства. Там еще нет жаргонизмов, но там уже есть язык улицы. И в отличие от Селлинджера, у Гладилина, потому что у Селлинджера там масса организмов, там масса всего, а у Гладилина нет. Это, конечно, было бы невозможно в «Юности» 56-го года, но уже язык улицы там есть, язык класса, язык двора, язык домашнего общения юноши и девушек. И это становится очень важно. С другой стороны, это, видимо, первая книга за долгий-долгий срок, вышедшая в СССР, в которой подросток просто подросток, не пионер и комсомолец. То есть там на протяжении очень длительного периода сюжета вообще непонятно, что это советский мальчик. Там не присутствует член парторганизации вообще ни один, и никакого райкома комсомола нет почти до самого конца. Это просто совершенно нейтрально существующий в некотором своем и при этом нашем мире мальчик с его переживаниями, с его любовью, с его страданиями, с его открытиями, с его прогулками, мучениями. И, конечно, такая книга, когда она вышла, она, как сказал Александр Абрамович Кабаков, многим стало понятно, что можно писать и так. Правда, не рассказал, как. Мне пришлось и приходится как-то своими словами. Ну уж как могу. Вот, и это, конечно, очень важно, потому что эта книжка появилась за 4 года до «Коллег» Аксеновских и вообще до «Звездного билета», до книг Аксенова, которые принято считать книгами, которые открыли уже широкий путь исповедальной прозе и прозе шестидесятников. Но Гладилин был первым, а потом была его книжка «Дым в глаза». Очень жесткая, до сих пор не очень понимаю, как ее опубликовали вообще тогда в СССР, потому что она очень издевательская. Даже из сегодняшнего времени она читается как издевательство над советской действительностью конца 50-х годов. И то, что касается быта, и то, что касается взаимоотношений человека и властей, и то, что касается взаимоотношений человека и работы, и то, что касается спорта, и то, что касается советских СМИ. Это удивительно. Как это получилось, я не могу до сих пор объяснить. И дальше это шло. И, конечно, когда это пришло к песням «Золотого прииска», то тут комсомол не мог не вмешаться, тем более, что речь шла там о Колыме, речь шла там о Дальнем Востоке, и дальневосточные коммунисты на уровне не ниже обкома Магаданского, они засыпали Москву письмами о том, что вот клеветник, так называемый писатель Гладилин молодежный, в прекрасном журнале «Молодая гвардия» просто смешал с глиной и грязью наших прекрасных тружеников Дальнего Востока, тружеников Севера и нашу прекрасную молодежь опорочил. И потом уже, конечно же, не обошлось без первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павлова, который прямо сказал, что если кто ему и мешает, его соратникам, воспитывать правильно советскую молодежь, то это точно империализм Соединенных Штатов и так называемый молодежный писатель Гладилин. Вот его место.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Москва-Париж без взаимности. Дела и дни Анатолия Гладилина». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии биограф Анатолия Тихоновича, писатель и журналист Дмитрий Петров. Что самое, на ваш взгляд, удачное, что лучшее из того, что Гладилин успел выпустить в советские годы?
Я думаю, что это, безусловно, хроника времен Виктора Подгурского. Это тот случай, когда первая книга человека становится главной книгой на много-много лет вперед. И за весь его советский период до 1976 года она так и осталась. Очень важная, видимо, лучшая из того, что он написал. Очень хорошая книга «История одной компании». «Дым в глаза» – прекрасная повесть. Их было еще несколько, и все они заслуживают так или иначе внимания, и все они интересны и языком, и наблюдательностью автора, потому что он безумно же много путешествовал, он действительно там везде был. Он был, он работал на этом промприборе, он мыл золото. Он написал это не как журналист, который приехал, не знаю, от «Комсомольской газеты» на командировку, он мыл его, он описывал свой личный опыт. Как говорят, что, ну, как бы воду известно, да, кто угодно придумал, а не рыбы. В этом смысле сложно описывать свой личный опыт хорошо, как опыт других. Но, тем не менее, он с этим справился. Ну, уж если у комсомола такая получилась реакция, то он точно с этим справился. И его поездки, его путешествия по СССР тогдашнему дали ему очень четкое представление о том, в какой стране он живет. А тогда это было очень несложно, потому что он был самый молодой из принятых в Союз писателей-прозаиков, и ему легко выписывали любые командировки. Он говорит, хочу поехать на такси. Я говорю, езжай на такси. Он едет на такси, потом в 72-м году в посеве выходит его книжка «Прогноз на завтра». Если бы ее напечатали в СССР, он бы не отдал ее в посев. Но там он описывает очень интересные вещи, в том числе и жизнь Советского Севера. Поэтому книга выходит не в СССР. И с этого начинаются во многом его мытарства, ну, потому что посев – это очень серьезно. Но это мы забегаем очень сильно вперед. И, конечно, с другой стороны, это писательская среда, которая вызывает у него смешанные чувства. С одной стороны, глубокой дружеской любви, потому что там все его друзья. Там Аксенов, там Роберт Рождественский, там Белла Ахмадулина. Там до поры ближайший друг, корешок, не разлей вода, Евгений Александрович Евтушенко, с которым, по-моему, происходит страшный, совершенно чудовищный разрыв, когда Евтушенко вбегает в пестрый зал ЦДЛ и с порога кричит, вон сидят Аксенов и Гладилин. Это антисоветские элементы, это Павлики Морозовы. Тут бы поинтересоваться всем людям, как же так, Павлик Морозов, что может быть более советским, чем Павлик Морозов. Однако вот эта фраза Евтушенко звучит, а связано это с тем, что тогда они рассорились из-за очень язвительной, едкой и очень недружеской статьи, написанной Евтушенко о книги его друга Аксенова, которую он написал в соавторстве. Эта книга называлась «Джин Грин неприкасаемый». И вот тогда в литературной газете в начале 70-х годов, по-моему, в 73-м году, выходит полоса, где Евтушенко просто топчет эту книгу издевательски, с подковырками, с каким-то очень нехорошим тоном, издевается, измывается над своим другом. После чего их дружба, естественно, заканчивается. А поскольку Гладилин друг Аксенова, и поскольку не Аксенов совершил нечто, что тогда в писательских кругах считалось, в общем, не хочу говорить слово «подлость», да, но чем-то очень-очень нехорошим. Естественно, он на стороне Василия Павловича, и их отношения заканчиваются на долгий срок. Тем не менее, вот эта писательская среда, которую он хорошо знает и которую он любит, с другой стороны, дает колоссальную пищу для иронии, для гротеска, для сарказма, для понимания того, что это среда, где очень плохо обстоит дело с правдой. И это видно даже в советских текстах Гладилина.
А вообще, какие взаимоотношения у него с советской властью были? Как это складывалось? Какова его цензурная и издательская история?
Это тяжелая история.
Вы рассказали о Евтушенко и о гладилинской реакции на Евтушенко, но Евтушенко еще не вся власть, и не только власть. Евтушенко еще и немножко писатель. А вот все-таки формально с секретариатами, с цензурой, с редакциями и так далее. Сколько смог Гладилин напечатать в СССР?
Это очень, очень сложные отношения, над которыми он, насколько я могу понять, с того момента, как они закончились в 1976 году, точнее, закончились, да, в 1976 году, скажем так, да, над которыми он все время горько смеялся, потому что, как он говорил мне, только чудо спасло его от тюрьмы, потому что иногда было ощущение, что сейчас он просто возьмет вот эту пепельницу или возьмет вот этот пресс-папье или возьмет еще какой-нибудь предмет, и он обязательно этого редактора нанесет ему тяжелые физические увечья, потому что если знаменитая Озерова была к нему добра, и именно благодаря ей вышла хроника, благодаря ей вышла в юности «Дым в глаза», если Катаев при всех тех претензиях, которые, может быть, кто-то хочет ему предъявить, был к нему добр, и несмотря на то, что очень много правил и резал, тем не менее он публиковал его тексты без издевательской полуцензорской редактуры. Если даже Полевой, когда стал главным редактором «Юности», вел себя по отношению к нему достаточно великодушно, потому что, скорее, не ненавидел, а боялся. Боялся своего начальства, а не столько ненавидел и отвергал молодую прозу. Если вот это все было так, то уже издательства, типа «Советского писателя», «Молодой гвардии», другие крупные издательства СССР тогдашние, это было, если судить по его словам, это было просто наглое, издевательское принуждение к разрезанию его текстов по-живому. Как и любой другой автор, он свои тексты очень любил. Он их жалел. Он считал, как это ни странно, каждое слово важным. Александр Моисеевич Пятигорский, кстати, запрещал править свои интервью произвольно, что автору интервью, что редакторам, просто сурово. Вот здесь тоже любил свой язык, свои слова. То же самое и здесь. Он любил свои тексты, но при этом он хотел, чтобы они вышли в печати. И поэтому, видимо, во многом никого не ударил ничем тяжелым из своих многочисленных редакторов, и тексты его выходили, но совершенно не в том виде, в каком он хотел бы, чтобы они появились в виде книг или в виде публикаций в периодике. Например, такая книга, как «Вечная командировка», она выходила в «Советском писателе» больше года. При этом вышло тиражом 15 тысяч, что тогда считалось очень мало. Он даже не получил потиражных. А тогда тиражи были 50 тысяч, 100 тысяч. И это считалось нормально. Ну вот, а здесь 15. Насмешка. И так продолжалось до «Евангелия от Робеспьера», которое вышло в 70-м году в серии «Пламенные революционеры» политиздатской. Очень странно. Проекте, в котором было много удивительных текстов напечатано, которые могли вполне не появиться в СССР, но появились, тем не менее. Вот начиная с 70-го года до 76-го года начинается период, когда это фактически внутренняя эмиграция, когда он ходит по редакциям, ходит по издательствам и встречает везде простое объяснение. Либо ты все это переписываешь, либо ты все это кладешь в. И куда бы он ни пришел, например, с такой своей книгой, как «Прогноз на завтра», он везде встречает именно такую реакцию и отдает его в посев. Книжка выходит в посеве.
У него были проблемы с властями после посевовского издания?
Да, были проблемы, его вызывали. Если считать секретариаты Союза писателей, если считать вот именно эти структуры властью, а они, конечно же, были властью, только в очень специальном пространстве, то, конечно, были очень серьезные проблемы. Его принуждали, как и Акуджаву в свое время за выход сборника на Западе, каяться в литературной газете. Я вообще сейчас ничего не говорю про критику, потому что критика газетная, критика журнальная была к нему всегда очень жестока, начиная с «Песен золотого прииска». тогда «Комсомольская правда» разразилась совершенно зубодробительной критической статьей, которую писал его хороший приятель и собутыльник, имени которого не будем сейчас мы называть. Это было очень давно. И часто, кстати, это происходило. Вот такие странные метаморфозы. Вчера ты с этим человеком закусываешь в пестром зале ЦДЛ, а послезавтра выходит его зубодробительная статья, в которой он тебя просто распинает. Это, конечно, было причиной его очень, очень тяжелых переживаний. Вплоть до того, что когда он уже собирается уехать, когда фактически он имеет на руках этот так называемый еврейский билет, а согласно обычаю, он должен пройти ритуал исключения из Союза писателей. И собирается секция прозы в дубовом зале, в одном из помещений дубовой части ЦДЛ. И его сотоварищи, коллеги, советские прозаики грустно, томно рассуждают о том, что вообще-то вот теряем замечательного человека. Как же так? Все грустят, все тоскуют. А Гладилин решил... Я бы не сказал, что это была шутка. Он решился на вызов. Он стал и спокойным, негрустным голосом сказал: «Ну что же вы здесь меня как будто хороните? Ну что же вы все такие унылые, все такие какие-то погребальные? Может быть, мы еще с вами встретимся? Мы же, может, расстаемся не навсегда». И тут сорвало, как говорят сейчас, крышу одного из его тоже друзей, многолетних, который встал и, простирая руку, прокричал: «Вы слышите, что говорит Гладилин? Он говорит, что мы еще увидимся. Это значит, что советской власти когда-нибудь не будет. Это слова врага». На чем и заканчивается пребывание Анатолия Тихоновича Гладилина в рядах Союза писателей СССР.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Москва-Париж без взаимности. Дела и дни Анатолия Гладилина». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии биограф Анатолия Тихоновича, писатель и журналист Дмитрий Петров. Поехали в эмиграцию. Что надеялся увидеть, получить в эмиграции Гладилин, и что он получил?
Очень интересная история. Дело в том, что до 1976 года, начиная с 1970-го, его фактически не публиковали в СССР. Публиковались какие-то небольшие очень вещи, какие-то заметки, какие-то выступления на круглых столах, посвященных прозе. Все это выходило, но не выходило его книг. Писал он в стол, и с каждым днем все лучше чувствовал, что ему здесь не дадут ничего напечатать. В конце концов, он пошел к Андрею Дмитриевичу Сахарову, с которым был в очень добрых отношениях, чтобы посоветоваться о том, стоит ли уезжать. Он был убежден, что уезжать стоит, потому что никогда, потому что советская власть навсегда. И, значит, никогда того, что он хочет написать, в СССР не опубликуют. Сахаров его не то чтобы отговаривал, но он ему сказал, что вот миссия интеллектуала во многом в том, чтобы дождаться все-таки тех времен, когда тот колоссальный интеллектуальный труд, который сейчас проделывается и уходит в стол, сможет увидеть свет в той же самой стране, где вы живете сейчас. На что Гладилин ответил: «Нет, Андрей Дмитриевич, это невозможно, потому что советская власть еще на 100 лет. Ничего с ней не будет при таких запасах нефти, марганца и газа. А я хочу увидеть свои книги готовыми в руках у читателей, и поэтому надо, я уеду». Поделился он и с Катаевым, которого считал своим другом старшим. И Катаев ему сказал: «Толя, я вас прошу, пожалуйста, подождите. Я поговорю в высших инстанциях. Видимо, происходят какие-то чудовищные ошибки. Я попробую порешать этот вопрос. Я вам позвоню. Пожалуйста, до этого ничего не предпринимайте». Через 2 недели Катаев ему звонит и говорит: «Толя, они мерзавцы, они гады, они ничего не хотят, им ничего не надо. Поступайте так, как вам хочет так, как вы считаете нужным. И Гладилин с приглашением израильским отправился в Авир. И сравнительно быстро получил все необходимые разрешения. У него была договоренность с главным редактором журнала «Континент» Максимовым о том, что тот держит для него место. Он так и сказал в телефонном разговоре, который произошел уже, когда Гладилин приехал с семьей в Вену. Они созвонились, и Максимов сказал: «Работы на Западе сейчас мало, но я держу для тебя место». Они были на «ты», они были еще в Союзе очень близкими товарищами. После чего Гладилин отправился в Толстовский фонд, где ему делали французскую визу. Здесь надо сделать небольшое отступление, мне кажется, и напомнить о том, что тогда не летели иммигранты в Израиль сразу из Москвы в Тель-Авив. Они летели через Вену. И в Вене происходила своеобразная селекция этих людей. Те, кто хотел в Израиль, сознательно, целенаправленно, те очень быстро через Хиас отправлялись в Израиль, проводя в Австрии несколько недель. Те же, кто видел израильскую визу дорогой на Запад, а в Израиль не хотел, те обращались в другие русские, уже русские эмигрантские структуры, например, в Толстовский фонд и в другие, и дальше двигался либо в Соединенные Штаты, либо оставались в Европе эти люди. Гладилин с семьей решили остаться в Европе, тем более, что у них заранее были договоренности об этом с Максимом, с журналом «Континент». Толстовский фонд начал снабжать их книгами в Вене. И вся семья села читать книги, которые тогда не могли их достичь в СССР, потому что очень серьезные неприятности грозили любому, кто провозил изданные на русском языке на Западе книги в СССР. Не говоря уже о тех, кто эти книги, кому они предназначались, и о тех, кто их читал. Поэтому кое-что до них доплывало, но огромное количество этого знания оставалось вне их доступа. Поэтому они сели за книги, и как рассказывала мне Мария Яковлевна, они читали месяц, читали два месяца, они бесконечно читали книги. В остальное время они прогуливались по Вене. И вот пришла пора им уже ехать в Париж, французская виза была готова, и они поехали в Париж через Мюнхен, потому что Радио Свобода пригласило Гладилина выступить перед сотрудниками в штаб-квартире «Свобода» в Мюнхене, которая тогда располагалась. Он приехал туда, встретился с своими знакомыми по Москве, которые сейчас уже тогда работали на «Свободе». Например, Джон Лойдезен, который был сотрудником американского посольства в Москве, а тогда занимался уже «Свободой». Встретились они с Фрэнсисом Рональдсом, с Игорем Шенфилдом. Это были очень полезные для него встречи, потому что западного опыта общения у него не было вообще никакого. Он был за границей на Западе только один раз, в Париже, в начале 60-х годов, после чего в капстаны вообще никогда не выпускали, потому что сопровождающий этой писательской группы почему-то решил, что Гладилин точно хочет де-факто, хочет уйти в политическое убежище искать. Короче, не выпускали его больше никогда до самого его отъезда на Запад. И вот, не имея никакого опыта западной жизни, он общается с этими людьми и потихоньку начинает его набирать. Оттуда они едут во Франкфурт. Надо сказать, что он путешествует с семьей. Они едут во Франкфурт на Майне, едут в НТС, едут в издательство «Посев», где встречаются с теми, кто делает эти книги, теми, кто сделал его прогноз на завтра. И уже оттуда они едут в Париж, где на Восточном вокзале его встречает Марамзин, где, значит, Марамзин, как правильно сказать, его встречает Марамзин. Надо
было. А нужно запоминать вечную присказку с тех времен. Марамзин – это Карамзин эпохи маразма.
Да, да, хорошо, да, прекрасно. Вот Марамзин и Терновский, и Максимов встречают на вокзале, они едут к Владимиру Максимову домой, и начинается уже парижский период жизни Гладилина. Что интересно, он не попадает в штат, тогдашний штат журнала «Континент». И отправляется к Виктору Ризеру на радио «Свобода». Но не с пустыми руками, потому что уже к тому времени Кирилл Померанцев делает с ним интервью для «Русской мысли». Интервью, как все говорят, неплохое. Другое дело, что он его потерял. Померанцев не довез это интервью до редакции и в совершеннейшем ужасе позвонил Гладилину по телефону и сказал: Я не могу его найти. Такое прекрасное интервью мы сделали с вами, но я куда-то его сделал и не могу его найти. Он был в отчаянии. А Анатолий Тихонович его успокоил как мог и сказал: вы знаете, я все это восстановлю, я все это перепишу. И сел и за два дня с перышком в руке написал новое интервью, которое и отнес в редакцию, а попутно копию взял с собой на встречу с Ризером на Авеню Раб в парижскую студию «Радио Свобода» и показал ему там. А тот сказал: ну вот у вас уже есть готовый скрипт, давайте-ка вот идите записываться. Это ваше первое выступление на «Радио Свобода». Так впервые Гладилин попал в парижскую редакцию «Радио Свобода», впервые выступил по «Радио Свобода». Вот так вот забывчивость Померанцева привела его в эфир «Радио Голосов».
Дадим слово самому герою. Одно из первых выступлений Анатолия Гладилина у микрофона «Свободы». Впечатление от Запада. Фрагмент из программы Марии Розановой «Мы за границей». Парижская студия, 4 августа 1976 года.
Ну, первое впечатление у меня несколько странное. Я могу объяснить, почему. Так в Москве получилось, что я выполнял функции домашней хозяйки. На мне лежали покупки и заботы о провианте, на мне лежали магазины. В Москве я знал, где, в каком месте я могу купить антрикоты, где, в каком месте иногда выбрасывают колбасу. Ну, в общем, я очень ориентировался в магазинах, поэтому знал, когда можно за луком встать в очередь. Так что я в данном случае буду просто говорить не как писатель Гладилин, просто как домашняя хозяйка. Так вот, самое первое впечатление было такое. Мне хотелось все мои огромные суммы, которые были у меня в кармане, срочно истратить в продовольственных магазинах и послать посылки в Москву, посылать в Москву продукты. Вот это было самое первое впечатление. Вот это вот изобилие, раз. Во-вторых, ну, прекрасный выбор, ассортимент. В-третьих, дешевизна продуктов. Вот. Из Парижа тоже хочется послать, но все-таки прошло уже много времени, это как-то несколько притупилось. Просто посылать по принципу, потому что такой колбасы в Москве нет, такой ветчины в Москве нет, лука нет, апельсины, которые так дороги. А здесь, пожалуйста, и черешня, и картошка, и яблоки разнообразные. Ну вот первое такое, будем говорить, продовольственный шок. Понимаю, что посылать продовольственные посылки невозможно, как и вообще довольно сложно со всеми другими. Ну, хочется, конечно. Вот как-то такое ощущение, что имеешь ли ты право вот это есть тогда, когда твои близкие друзья, которые остались в Москве, от этого всего лишены. Да, причем это я коренной москвич, и, ну, я ездил, я объездил весь Советский Союз, и я знаю, как с продовольствием в других городах. На меня до сих пор самое большое впечатление произвело, когда я прилетел в Красноярск и увидел, что во всем городе, во всех магазинах на витринах, кроме бакалейного отдела, где есть сахар, крупы и хлеб, во всех остальных, так сказать, отделах аккуратно разложены лотерейные билеты. И все. Это огромный промышленный город. И я привык к тому, что, ну, в Москве, в субботу вот особенно, около больших магазинов стоят автобусы с номерами Ярославля, Калуги, Костромы, Рязани, Владимира. Приезжают за продуктами. Я могу просто рассказать одну новеллу, что я еще уехал, ну, за границу должником. Простите меня, пожалуйста, но я остался должен сахарову курицу.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Москва-Париж без взаимности». «Дела и дни» Анатолия Гладилина. У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии биограф Анатолия Тихоновича, писатель и журналист Дмитрий Петров. Гладилин проработал на «Свободе» 12 лет, а затем был уволен. Какова была причина увольнения?
Те люди, которые занимаются изучением «Радио Свобода», я знаю, что... И вы ведете эти исследования, хотя этих исследований вообще-то, как я понимаю, немного. Но те, кто касается так или иначе истории «Радио Свобода», например, в книгах о Галиче, в других книгах, Юринин интересно пишет об этом, Сергей, часто упоминают о том, что на «Свободе» часто происходили различного рода реорганизации. Это касалось и Мюнхена, это касалось и Парижа, это касалось и Америки. И эти реорганизации нередко приводили к увольнению людей. Причем объяснить часто персонал этого себе не мог, а персоналу руководство это тоже особо не объясняло. Такие случаи были. И именно такой случай произошел с Гладилиным. До самого последнего времени он так и не смог мне объяснить, и ни в одном из своих текстов не смог внятно объяснить, почему же произошло это увольнение. И в этом была причина его глубокой раны. Была очень страшная травма для него, потому что он любил «Радио Свобода». Это удивительно. Да как можно любить радио? Для многих это может быть вопрос. Как можно любить вместо своей работы? Тем не менее, он любил искренне «Радио Свобода». И, может быть, если бы руководство взяло на себя труд как-то внятно объяснить или подготовить его, как и многих других людей, к этой мере, которая могла быть продиктована массой разных причин, в том числе и перестройкой в СССР, или там, сведениями о возможной скорой перестройке в СССР, или финансовыми вопросами, или обновлением кадров, возрастным, например. Такие случаи тоже бывали. Но объяснения не было. И это стало причиной большой травмы для него. Результатом этой травмы стала книга «Меня убил скотина Пелл», где он описывает очень подробно и с огромным количеством личных, очень личных деталей и с очень ясной личной интонацией, горькой, очень тяжелой, описывает то, что произошло. Но случилось то, что случилось. Гладилин ушел с «Радио Свобода», с которым у него было очень много связано. Было связано общение с удивительными людьми, такими как Галич, такими как Виктор Некрасов, которого он нежно называл Вика, и, как и многие другие друзья, и искренне любил. Очень ему помогал всегда. И всегда говорил, что пока я работаю на «Радио Свобода», а он был штатным сотрудником, был кадровым сотрудником, в отличие от Некрасова, который был фрилансером, он говорил, что уж кто-кто, а Некрасов никогда не будет нуждаться. Я сделаю все для того, чтобы он получал гонорары по самой высшей ставке, и что если он когда-то вообще будет вынужден выйти на пенсию и больше не работать, то я добьюсь того, чтобы ему дали самые возможные высшие какие-то... Я не знаю, была ли это пенсия или как-то это по-другому называлось, тем не менее. Опять же повторю, случилось то, что случилось. Гладилин оставил «Радио Свобода», переживал это до конца своих дней. Но при этом этого расставания был некий для меня очевидный плюс. Он получил возможность писать намного больше, чем та возможность, которую он имел, работая штатно на радио. Потому что его бесконечные разъезды по всей Европе, Соединенным Штатам, подготовка огромного количества передач, бесконечных скриптов на самые разные темы, переделка этих скриптов, потом статьи, которые выходили в самых разных периодических изданиях. Это был страшный, колоссальный труд. Я до сих пор, признаться, не могу понять, а как так вообще получилось, как он мог столько сделать. Но он был, конечно, колоссально работоспособным человеком, очень организованным, исключительно дисциплинированным, день которого и жизнь которого была разложена как график по полочкам, и который всю свою жизнь, насколько я могу судить, настолько чувствовал себя хозяином самого себя, что для него, скорее всего, вот это следование жесткому графику его жизни не было большим трудом.
Что самое главное, лучшее написано Гладилиным на Западе?
Лучшее, что написано Гладилиным на Западе, это, конечно, роман «Тень всадника». Я тут с ним согласен, он сам считал это своей главной книгой, вообще главной книгой своей жизни. Это, по сути, его единственный полновесный, полномасштабный роман, потому что некоторые книги и он иногда называл романами, и друзья его, и критики, но, тем не менее, это действительно его первая и последняя большая книга. Он написал очень хорошую книгу на Западе, которая называется «Французская Советская Социалистическая Республика». Это сатира на расслабленных европейцев, готовых к покорению СССР. Вообще, это не только ему было присуще, это и Аксенову было присуще, и многим другим эмигрантам, которые в свою жизнь на Западе постоянно видели опасность, что Запад просто сдастся СССР. Об этом очень многие писали. Этого не произошло, но он написал, на мой взгляд, очень интересную едкую сатиру. Это, конечно, была ошибка публикации этой книги, потому что он восстановил против себя кучу французов, французских интеллектуалов, потому что, несмотря на то, что он был французским гражданином, иммигрантом, несмотря на то, что Жорж Нева прекрасно знал его советские мытарства и мучения, но, тем не менее, тот же самый Жорж Нева отнесся к этой книге очень недоброжелательно, потому что для него это было издевательство иностранца над Францией, которая, как понимал хорошо Жорж и все остальные, не собирается сдаваться СССР. Однако Гладилин этого боялся, книга эта вышла, при всех ее очевидных качествах, добрых, хороших. Стратегически это была ошибка. Очень хороша книжка «Репетиция в пятницу». Я очень рад и горд тем, что мне удалось в сентябре прошлого года добиться того, что она вышла в издательстве «Эксмо». Там же под одной обложкой с Евангелием от Робеспьера, которая не выходила с 1970 года. Мне удалось договориться, и там вышли две эти его работы одним сборником. Он сейчас доступен в Москве, его можно купить. И то, и другое очень-очень интересно. Но «Репетиция в пятницу» — это книжка про то, что Сталин на самом деле не замурован в кремлевской стене, а что он лежит глубоко в бункере в русской глубинке и по своему произволению может встать и выйти. И вот он встает и выходит, и дальше описывается, а что же происходит, когда он выходит. А очень интересное, тоже сатирическое сочинение. Много рассказов, очень много публицистики. Все это по-своему интересно. Но вот три книги, которые мне близки больше всех, я назвал.
Что случилось с Гладилиным, когда пал Советский Союз? Насколько он смог вернуться как писатель к своему российскому читателю? И был ли он удовлетворен своей издательской судьбой вот в последние 20, 25, 30 лет?
Вполне. Вполне. Другое дело, что к тому времени, как в 91-м году он впервые по приглашению газеты «Известия» открыто приехал в Россию, и был триумфальный совершенно вечер его в ЦДЛ, где были старые друзья, и Андрей Вознесенский, и Белла, и Роберт Рождественский, и все эти люди.
А вот та компания присутствовала?
Как? Те, кто...
В кругу он сказал, что мы еще увидимся.
Да, да, вы знаете, да, и они обнялись. Видите, я не называю имен, и, наверное, правильно делаю, но, как он мне говорил, мы обнялись. Есть люди, которых он так и не простил. Это связано с другими сложностями, с другими перипетиями его жизни. Но вот этих ребят, которые, которым было столько выпито и наговорено, и которые в ужасе перед властью кричали «это речь врага», он думает, что СССР когда-нибудь не будет. Вот с ними он обнялся, и с ними они потом общались. Это было. Триумфальная эта встреча, потом интервью бесконечные на телевидении, в газете «Известия». Вышло несколько книг его. В России французская Советская Социалистическая Республика вышла, вышел «Меч Тамерлана», в несколькими изданиями вышла книжка «Тень всадника», вышла его попытка мемуаров, очень милая, которая называется «Улица генералов». И в этом есть уже моя сложность, потому что сложно писать биографию человека, который уже сделал некую свою попытку мемуаров. Здесь надо очень много проявлять такта для того, чтобы ни в коем случае не повторить нигде и не дать никому повода заподозрить тебя в том, что ты взял, да и списал вот этот абзац, вон оттуда, просто чуть-чуть изменив его. Нет, этого нельзя допустить, поэтому мне тяжело. Но, тем не менее, эта книга – это колоссальная пища, конечно, для размышлений, для понимания его судьбы. Все это было, все это продавалось, все это продалось. Он постоянно был на радио, он постоянно был на телевидении. Он очень много публиковался в периодической печати российской. Но вот что произошло. Когда он перестал приезжать в Россию, с 2014 года он не приезжал, закончилось и его литературное присутствие в РФ. Перестали выходить книги, с ним перестали делать интервью, перестали публиковать статьи. На 2 года... Гладилин исчез из литературного российского контекста. Он общался с людьми, он перезванивался с друзьями, но он не приезжал. И это исчезновение или полуисчезновение привело к тому, что волны информационные очень всерьез размыли имя Гладилина в представлениях российского читателя, радиослушателя или телезрителя.
Всего за 2 года?
Да, сейчас все очень быстро происходит. Ну, на удивление. Поэтому я так был рад, что мне удалось помочь издать вот эти две его повести под одной обложкой, потому что я опасался, что меня спросят вообще, кто этот человек. Но мне повезло, нет, таких вопросов не прозвучало. Книжка эта вышла, книжка продается в магазинах. Но уже покупатели спрашивают, а кто это такой? Да? А это о многом говорит. Печальная эта история, потому что 2 года болезни мешали Гладилину приезжать в Россию. Он наслаждался всякий раз, когда он оказывался в Москве, или когда он оказывался на Аксенов фест в Казани, или где-то еще в России. Он наслаждался своим пребыванием там, но никогда не задерживался надолго, потому что уставал. Несмотря на то, что эти визиты всегда были связаны с его воспоминаниями, воспоминания о друзьях, о своей литературной молодости, о своей карьере, о феерических приключениях, которые они все вместе переживали тогда в 60-х, в начале 70-х годов, обо всей этой богемной жизни и взаимных находках и об этой всей любви, все эти воспоминания в какой-то момент вдруг натыкались на ту действительность, на ту современную российскую реальность, которая была ему непонятна. Он не мог ее во многом объяснить. После 2014 года он говорил мне: ну что же, я понимаю, почему вы так сетуете на то, что происходит, на всю эту пропаганду, на все то, что творится в эфире, в российском. Я вас понимаю, единственное, что могу сказать, что вообще-то это происходит везде в мире. Так он оправдывал, возможно, и себя в том числе. Хотя он никогда не агитировал и не сказал ни слова нигде, никогда в эфире о Крыме или о Донбассе, о победах и достижениях. Тем не менее, он, конечно, очень много участвовал в российской СМИ-среде. И в этом смысле постоянно размышлял о том, что это значит и какие могут быть последствия. Тем не менее, с 16 года он в России не появлялся вообще. Болезнь его была мучительна. И самое главное, он почувствовал себя больше не хозяином самому себе. Всю свою жизнь, я уже об этом сказал прежде, это была одна из главных черт его характера и одна из главных составляющих его личности. Быть хозяином самому себе всегда. Это был принцип. Это была жизненная основа, фундамент, на котором он стоял. И тут он столкнулся впервые в жизни с тем, что он вынужден подчиняться болезни. И как говорят его близкие, а я говорил об этом и с его вдовой, и с его дочерями, с Лизой и Аллой, которые живут во Франции сейчас, они говорят в один голос именно это, что он не смог выносить свою подчиненность болезни. В этом причина его ухода. Хочу пояснить сразу. Очень много существует текстов, посвященных его смерти и его жизни, где говорилось бы о этом трагическом финале. Обычно просто пишут: скончался, умер, ушел, оставил нас. Почти нигде не сказано о том, что он сделал это сознательно. Его семья не раз в беседах со мной подчеркивала, что это не стоит скрывать. Это говорит о нем не как о слабом человеке, а как о сильной, мощной личности. И это был его последний творческий опыт, последний мощный творческий шаг.
На этом мы заканчиваем передачу «Москва-Париж без взаимности. Дела и дни Анатолия Гладилина». Со мной в студии был биограф Анатолия Тихоновича, писатель и журналист Дмитрий Петров, готовящий книгу о своем герое. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты, Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».